Перед тем, как мы будем совершать заповедь Господню хлебопреломления, прочитаем из Евангелия от Матфея, из первой главы. Мы будем читать с 18 по 20, по 21 стих. С 18 по 21 стихи первой главы Евангелия от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Два евангелиста, Матфей и Лука, добавляют к тому, о чем пишет Марк, повествование о рождении Иисуса от Девы Марии, причем сообщает о чудесном, сверхъестественном рождении сына. И вот это событие Рождества, оно сопровождается явлением ангелов, небожителей, которые становятся посредниками в том, чтобы передать нечто очень важное, передать людям. В данном случае Иосифу, который был в смущении от того, что Мария была беременна, и, будучи праведен, как здесь написано, не желая огласить ее, хотел тайно ее отпустить. Но вот когда он помыслил об этом, то ангел Господень явился ему во сне и произнес эти слова, которые мы с вами только что прочитали. Примечательно, что в Евангелии от Матфея явление происходит Иосифу. В Евангелии от Луки явление ангелов происходит самой Деве Марии, также Елизавете, родственнице Марии. И вот в этом тексте, прочитанном, в этом речении, которое мы слышим из уст ангела, содержится обетование. Вот покажите нам 21 стих. Обетование какое? Она родит сына с большой буквы. И ты, Иосиф, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот таково обетование. И вот этот текст сегодня объединяет наше служение, объединяет и рождественскую весть, весть о Рождестве, и весть о страданиях у Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня первое воскресенье Нового года, и это день, когда мы совершаем воспоминания страдания Господа Иисуса Христа, Его крестный подвиг. И таким образом, вот, братья и сестры, действительно, вот, когда мы видим младенца, рожденного, лежащего в яслях, то хорошо, если бы мы видели сень креста, осеняющего младенца. Вот сегодня хочу остановить наше внимание на этом тексте, на этой констатации о том, что Дева Мария родит сына, которому имя будет Иисус. И вот в соответствии с этим именем он спасет людей своих от грехов их. Но вот здесь самое время напомнить нам значение имени Иисус. Ну, в еврейском языке оно звучит как Иешуа, и значение этого имени Бог спасает. Бог спасает. Это было достаточно распространенное имя, не только в первом веке, но так называли мальчиков и до Рождества, до рождения Иисуса Христа. Но вот здесь Иосиф должен был дать имя рождаемому младенцу, и он должен был прожить эту жизнь в соответствии с именем, которое нарекут, которое дадут ему родители. Наречешь ему имя Иисус. Ибо, да, вот дальше идет пояснение. Ибо. Что значит имя Иисус? Ибо он придет для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Вот если бы мы взяли с вами симфонию и посмотрели, где в Ветхом и Новом Завете встречается глагол «спасет». Кто заинтересуется, посмотрите дома, где в Ветхом и Новом Завете, в каком контексте встречается глагол «спасать» и существительное «спаситель». В подавляющем числе случаев это относится к Богу-Вседержителю, к Богу-Создателю, Вседержителю, тот, призвание которого, сущность которого в том, чтобы избавлять, в том, чтобы спасать человека. Вот один из таких ярких текстов находится в книге пророка Исаии, 45 глава, где Бог представлен в таких категориях. Вот 45 глава книги пророка Исаии, 21 стих. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет, кроме меня». И вот звучит приглашение: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного». А вот если бы мы дальше продолжили чтение, то в нашей памяти зазвучал бы еще один важный текст, да, потому что 23 стих мы читаем: «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». И если мы вот напряжем свою память, то наверняка в сознании зазвучит текст из послания апостола Павла Филиппийцам, где это же самое слово будет относиться уже к Иисусу Христу, посредством которого Бог исполняет вот это обетование, данное через пророка Исаия: «Нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего». Так. «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Причем это обращение ко всем концам земли. Да? То есть ко всему обитаемому миру. не только к одному народу, это обращение ко всем концам земли. Но возникает вопрос, почему же так часто в Ветхом Завете глагол «спасать» и существительное «спаситель» относятся к Богу? Почему Он стал спасителем? Почему Он тот, который, призвание которого спасать? И вот это то, о чем здесь сказано, Он спасет людей своих от грехов их. Братья и сестры, Бог по определению вынужден был стать спасителем после того безвыходного положения, в котором оказался человек после грехопадения. Потому что грех разделил. Вот вместо этого тесного общения, да, которое первый человек испытывал с Создателем, находясь в Эдемском саду, вместо этого тесного, интимного общения Бога с человеком, человек оказался в пустыне, человек оказался вне общения с Богом. Но, вот, братья и сестры, интересно, что Бог первым инициирует, вот этот процесс спасения, процесс избавления. Он первым идет навстречу к человеку, спрашивая: «Адам, где ты? Что случилось? Почему ты прячешься?» Братья и сестры, вот мы не до конца иногда воспринимаем со всей серьезностью последствия греха в нашей жизни. Подобно тому, как это было в практике фарисеев, мы делим грех на важные и неважные, на большие и маленькие, так что придумываем себе способы извинения. Или считаем, что вот на этот грех Бог смотрит со всей серьезностью, а на это Бог закрывает глаза. Но вот в Писании Бог одинаково смотрит на тот или иной грех. И одна из проблем, с которой, вот мы видим в поведении, в практике книжников и фарисеев, была эта казуистическая система. Разделение. Были правила, согласно которым человек мог извинить себя, мог снять с себя ответственность или же вину за то или иное преступление. Да? И хорошо известно такое явление, которое мы встречаем в устах Иисуса Христа, когда Он говорит о такой практике каравана, когда через человеческую традицию, через человеческие установления возможно было отменить или игнорировать Божье установление. И таким образом, к сожалению, наверное, в нашей практике мы часто отцеживаем комара. А вот что-то очень важное, значимое проглатываем и считаем, что у нас все в порядке в отношении с Богом. Он придет, чтобы спасти людей своих от грехов их. И что такое Ветхий Завет, как не история? История направленная, или история, в которой содержится повествование Божьих шагов, направленных на искупление, на избавление человека от грехов. История Ветхого Завета показывает нам последовательные шаги Создателя, направленные на то, чтобы избавить, спасти человека от его греховного начала, которое, согласно апостолу Павлу, передается по наследству. Павел констатирует это в послании Римлянам. Одним человеком грех вошел в мир. Да? Таким образом, вот это греховное начало, склонность, предрасположенность ко греху передается всем нам, рожденным, что называется, на генном уровне. Передается эта предрасположенность, склонность ко греху. И вот мы смотрим на маленьких деточек, умиляясь взором тому, что они еще, ну, как мы говорим, невинны, еще ничего худого не сделали, и нам сложно поверить, что в этом маленьком, прекрасном создании уже заложена предрасположенность. Уже заложена вот эта предрасположенность ко греху, ко злу, которая со временем, увы, проявляется в жизни наших детей. Но действия Бога в Ветхом Завете, опять-таки повторяюсь, были направлены на то, чтобы дать средства искупления, чтобы избавить совесть человека от угрызения. И мы знаем, какую важную роль играл храм и система жертвоприношений, посредством которой человек получал прощение грехов. И когда приносилось жертвенное животное, то согрешивший, возлагая руки свои на голову жертвенного животного, образно передавал вот это согрешение, оно снималось с человека и перекладывалось на этого жертвенного агнца. И таким образом исполнялось Божье определение изначальное – возмездие за грех – смерть. Ни больше, ни меньше, братья и сестры, вот таково было Божье установление изначально, что возмездием за преступление может быть только смерть, наказание через смерть. И мы можем только догадываться, что значило для еврейского народа утрата первого храма, а затем и второго храма, когда исчезла возможность, сама возможность участвовать в ритуале жертвоприношения, когда человек, согрешивший, получал возможность обрести освобождение от последствий того деяния, которое он или она совершили. Но, конечно же, в истории Божьего искупления кульминацией Божьего плана спасения стало событие голгофских страданий. И вот об этом здесь речет ангел Иосифу, говоря, что Мария родит сына с большой буквы. И уже в его имени заложена вот эта двусмысленность, потому что имя Иисус означает «Бог спасает», «Бог спасет». Но вот теперь эта миссия, эта функция ложится на сына с большой буквы. Он придет, чтобы спасти людей своих от грехов их. В первом послании Петра, если я правильно помню, там есть удивительный текст, говорящий о том, что вот в эту тайну Божьего искупления пытались проникнуть ангелы. Пытались проникнуть, как, каким образом Бог решит эту неразрешимую дилемму. Каким образом Бог перекинет этот мост через пропасть, отделяющую нас от святого и праведного Бога. Каким образом это станет возможным? Каким образом Иисус спасет людей своих от их грехов? Ну, вы знаете, какой возникает здесь интересный вопрос? Вот когда ангел речет это пророческое слово, говоря о том, что Иисус спасет людей своих от грехов их. Разумеет ли ангел, позволю себе такой вопрос, кто эти свои люди? Хочу повторить этот вопрос. Вот на момент этого речения, да, разумеет ли ангел, кто эти люди, причем здесь уточняющие местоимение «свои люди», кто эти свои люди? И, безусловно, вне всякого сомнения, есть только один народ, который был достоин вот этого спасения, этого избавления. Иудейский народ жил этой мечтой на то, что придет могущественный Избавитель, придет грядущий во имя Господне, который как раз и выполнит эту миссию спасения. И мы можем слышать вот это высокомерное заявление, которое звучит из уст представителей иудейского народа, в ответ на приглашение Иоанна Крестителя совершить достойный плод покаяния. Мы – дети Авраама. Мы не от любодеяния рождены. То есть, конечно же, в сотворенном мире множество тех, которые нуждались в спасении. Но в понимании еврейского народа того времени вот эта миссия была исключительно направлена на избавление, на искупление народа, своего народа, да? Народа Божия. Я как-то уже говорил, повторюсь, и мы с точностью знаем, какого избавителя ожидали евреи накануне пришествия Господа Иисуса Христа, потому что мы встречаем вот это описание действительно могущественной личности, который силой уст своих очистит Иерусалим от нечестия, очистит Иерусалим и окрестности от нечестия, от нечестивцев, да? И он будет царем справедливым, праведно судящим народ. И что интересно, что вот в этих писаниях междузаветного периода этот Избавитель тоже ожидается как потомок Давида. Как потомок Давида. Здесь Иосиф назван, Иосиф сын Давидов. И сам Иисус, да, вот слепой Вартимей будет кричать: «Иисус, сын Давидов». В израильском народе, начиная у царя Давида, живет эта надежда, что потомок Давида сядет на троне. Он будет царствовать, и царство его не будет конца. То есть пришествие этого Избавителя, оно связано с коленом и родом царя Давида. именно Он должен будет избавить, спасти народ свой от грехов их. И вот здесь как диссонанс, как резкий контраст. Если мы вспомним, где еще вот это местоимение «свои» встречается в Евангелии от Иоанна, «пришел к своим». Он пришел к своим. Он пришел для того, чтобы исполнить эту миссию спасения своего народа. И, увы, звучит эта горькая констатация, пришел к своим, и свои его не приняли. И в связи с этим возникает вопрос, а кто же эти свои люди? Кто это те, которые удостаиваются чести быть своими Богу? Вы знаете, наверное, со временем мы воспринимаем это как само собой разумеющееся, не с такой остротой воспринимаем эту весть. Но, братья и сестры, это мы с вами. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божиими. Апостол Павел употребит это относительно верующих. Мы теперь свои. Мы теперь свои Богу. И в этом тоже удивительное значение Евангелия, евангельской вести, благой вести, потому что она предназначается для всех народов. Не только для какой-то избранной группы людей. Это весть, которая изначально предназначается для всех народов. Даже для тех, которые этого не заслуживали. Даже для тех, которые по определению были вне списка. Бог удостаивает всякого, кто верою воспринимает эту благую весть, удостаивает чести быть своими Ему, своими Богу. И вот здесь, конечно, опять, если вернуться к этому вопросу, в это пытались проникнуть ангелы, а каким образом Бог исполнит этот план спасения рода человеческого? Здесь следует сказать, что вот когда рождается Спаситель Иисус, то в столице тогдашнего мира, в столице Римской империи, на троне восседает Спаситель. И покоренные народы Римской империи с благоговением почитают правящего кесаря Августа как Спасителя. Это то же самое слово в греческом языке, которое употребляется относительно Иисуса Христа и относительно правящего императора. И в связи с этим возникает, вот понимаете, уже есть определенная модель в мире того, посредством чего правящий император спасает. Почему он называется Спасителем? Ну, потому что силою римского меча кесарь Август усмиряет покоренные народы, он уничтожает пиратов, которые там промышляли по морям. То есть, вот есть уже модель, предлагаемая кесарем. Почему люди называют его Спасителем? Потому что он силою меча обеспечивает состояние относительного мира и благополучия. Вот одним из девизов времени правления Кесарии был девиз «Мир и безопасность». Мир и безопасность. Вы знаете, мы тоже перед соблазнительной перспективой достижения мира и безопасности любой ценой, да? Даже ценой жизни других людей, другого человека. И, к сожалению, история человечества знает эти многочисленные случаи, когда во имя мира и безопасности приносились сотни тысяч и миллионы жертв во имя достижения мира и безопасности. Достижение мира ценой гибели, уничтожения целых народов. Целых народов. Вот когда Иисус выйдет на служение, перед Ним встанет вопрос: а каким путем ты пойдешь? Каким путем, какой ценой ты спасешь людей своих от грехов их? Вот там была уже эта соблазнительная перспектива прибегнуть к чудотворению, выйти за рамки человека, обычного человека. Если ты Сын Божий, то наверняка ты обладаешь способностями, чтобы превратить эти камни в хлеб. Если ты Сын Божий, тогда по Писанию ты должен спрыгнуть с крыла храма и предстать пред молящимися так, чтобы они признали в тебе Сына Божия, грядущего во имя Господне. Если ты Сын Божий, то вот взгляни на мгновение, во мгновение ока все царства земли. Это все твое, если падше поклонишься мне. Вот там, в событии искушения Христа в пустыне, решался принципиально важный вопрос. Каким путем, какой ценой, каким образом Сын спасет своих людей от их грехов? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я хочу вернуться вот к фигуре самого Сына. Вот здесь в русской синодальной Библии написано «родит Сына». И слово «Сын» написано с большой буквы, что подсказывает нам, что мы имеем дело с неординарной личностью. С кем-то, кто достоин, чтобы его имя, чтобы его титул, да, «Сын», был написан с большой буквы. И вот в этом тоже для нас тайна, с которой мы соприкасаемся всякий раз, когда празднуем события Рождества Христова, когда вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа. Какая тайна, братья и сестры? Каким образом в личности Иисуса из Назарета, каким образом человеческое и божественное соединилось не слитно, не раздельно, так что Он был и человеком, и Богом одновременно? Вот для того, чтобы спасти людей своих, да, от грехов их, вот этот грядущий должен был не просто казаться человеком, да, не просто быть подобным одному из нас, он должен был стать человеком. Да. Вот эта мысль очень хорошо выражена в послании к евреям, во второй главе, в 14 стихе, «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». И вот 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вот здесь очень важная мысль, что сын должен был воспринять плоть и кровь. Вот слово стало плотью. И поэтому опять, братья и сестры, он не просто казался одним из нас, казался человеком, он стал одним из нас, чтобы тем самым жертва умилостивления была законной. И вот отвечая на вопрос, каким же образом этот Спаситель спасет людей своих. И мне так думается, есть основания на это полагать, потому что в эту тайну желали проникнуть ангелы. Но из всех возможных сценариев никто не предполагал тот сценарий, который Бог во Христе предложил всем нам. Потому что не знавшего греха Он сделал за нас, Он сделал для нас жертвою за грех. Тот, который был рожден от девы, тот, который был, уподобился во всем нам, кроме греха, взял на себя наши немощи, наши болезни, наши грехи, для того, чтобы уплатить цену, высокую цену искупления рода человеческого. Опять-таки хочу повторить эту мысль. Как правило, тот, который претендует на роль Спасителя, посылает других на смерть ради высокой цели. Здесь сам Спаситель спасает ценою своих страданий, ценою своей смерти на Голгофском кресте. И вот этот глагол «спасет», да, мы услышим у Голгофы, других спасал, пусть спасет самого себя. Спаситель, который не имел права спасти самого себя. Это кульминация благой вести. Так ее Павел понимает. Евангелие – это весть. Евангелие – это весть о страданиях, смерти и победном воскресении Господа Иисуса Христа. Брат и сестра, мы живем в дни, когда будем еще раз праздновать, отмечать праздник Рождества Христова. Но сегодня наше воспоминание страданий Господа. И вот на самом деле в нашем сознании происходит это наложение. Происходит наложение яслей Вифлеема и крестных страданий Господа Иисуса Христа. Он родился, ему нарекут имя Иисус. И он должен был прожить эту жизнь в соответствии с тем именем, которое дали ему родители. По этой причине он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. По этой причине, брат и сестра, всякий раз, когда мы участвуем в заповеди Господней, наши сердца должны преисполняться особой благодарностью тому, который занял мое и твое место, чтобы избавить нас, чтобы искупить нас от грехов наших, чтобы тем самым проложить нам эту тропу вечности, вечные обители. Пусть Господь благословит нас вновь и вновь размышлять о той высокой цене, которая была уплачена ради нашего спасения. Пусть мы никогда не будем с легкостью воспринимать эту весть о том, что Он пришел, чтобы спасти. Он пришел, чтобы спасти ценой своей жизни, чтобы спасти тех, которого этого не заслуживали, чтобы спасти их от грехов их. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.